8. Синий трамвай медленно поднимался в гору. Маленький ковчег, наполненный золотистым светом, прокладывал дорогу сквозь вечерний туман, как корабль в океане. Фернандито ехал на задней площадке вагона. По совету Алисии он оставил веспу на стоянке около ротонды. Проводив взглядом исчезающий вдали мотороллер, он уставился в окно на дворцы, выстроившиеся вдоль дороги длинной вереницей, зачарованные опустевшие замки в окружении деревьев, фонтанов и садовых скульптур. Там всегда было безлюдно. Богатейшие семьи обычно не живут дома. В конце аллеи угадывался силуэт Эль-Пинар. Соборные очертания особняка выступали на фоне низко висевших клочковатых облаков. Очаровательный архитектурный ансамбль башенок, фронтонов и зубчатых мансард покоился на возвышении подобно святилищу, откуда как на ладони была видна Барселона и часть побережья, к северу и югу от города. Фернандито подумал, что с этого холма в ясную погоду, наверное, просматриваются контуры острова Майорка. Однако в тот вечер здание окутывало плотная мгла. Фернандито проглотил комок в горле. Поручение Алисии его вдруг обеспокоило. «Чтобы стать героем, человек сначала должен испугаться», — говорил его дядя, потерявший на войне руку и глаз. «Лишь болван рискует жизнью, не испытывая страха». Фернандито не знал, какого поведения ждала от него Алисия, героизма или безрассудной глупости. Возможно, требовалось тонкое сочетание обеих ипостасей, решил он. Бесспорно, жалование ему предложили превосходное, однако зрелище безутешно рыдавшей у него на руках Алисии Фернандито хватило, чтобы ненароком побывать в аду, расплатившись по счету. Трамвай высадил Фернандито в верхней точке маршрута и вновь скрылся в тумане. Золотистые огни тускнели в мареве дымки по мере того, как вагон скатывался вниз по склону. Поздно вечером смотровая площадка пустовала. В свете единственного фонаря едва угадывались очертания только двух черных автомобилей, припаркованных у ресторана «Вента». Фернандито понял, что они принадлежали полиции. Затем он услышал звук мотора приближавшейся машины и бросился прятаться в укромном уголке около станции фуникулёра. Вскоре увидел лучи фар, прорезавшие темноту. Седан, Форд, как определил Фернандито, остановился неподалеку от того места, где он прятался. Из машины вышел один из типов, кто нынешним утром у него на глазах арестовал банкира Санчиса в собственном доме на улице Иродьер. Сей фрукт выделялся на фоне своих коллег. Обладатель породистой внешности, он напоминал выходца из хорошей семьи, получившего утонченное воспитание и умевшего одеваться как светский человек. Такие костюмы, как носил он, встречались исключительно в витринах модных магазинов, вроде «Галес» или «Гонсало Комелия», и не шли ни в какое сравнение с практичным и скромным гардеробом простых агентов в штатском, сопровождавших эту птицу. Манжеты рубашки, украшенные дорогими запонками, блестевшими в темноте, явно отутюжили в хорошей прачечной. И лишь в тот момент, когда он ступил в пятно света под фонарем, Фернандито заметил, что обшлага белоснежной рубахи забрызганы темными пятнами. Кровью. Полицейский замедлил шаг и повернулся лицом к автомобилю. У Фернандито мелькнула мысль, что тот обнаружил его присутствие, и душа у него ушла в пятки. Франт подошел к водителю и вежливо улыбнулся.
«Луис, я тут задержусь немного. Если хочешь, можешь уехать. И не забудь почистить заднее сиденье. Я дам знать, когда ты понадобишься».
«Как прикажете, капитан Эндая».
Эндая достал сигарету и закурил. Он спокойно и с наслаждением затянулся, наблюдая за удалявшейся вниз по склону машиной. Казалось, на него снизошло удивительное спокойствие, будто в мире не существовало ни забот, ни препятствий, которые могли бы омрачить прекрасное мгновение, когда он находился наедине с собой. Фернандито следил за ним из глубокой тени, опасаясь даже дышать. Этот тип, Эндая, курил как герой кинофильма, превратив процесс в настоящее представление и разыграв стильную пантомиму. Повернувшись, он вышел на смотровую площадку, откуда открывался вид на город. Докурив, выбросил окурок, неторопливо затушил его мыском лакированного ботинка и направился к дверям особняка. Увидев, что Эндая скрылся за поворотом улицы, огибавшей Эль-Пинар, Фернандито выбрался из укрытия. Лоб его покрылся холодным потом, но доблестный рыцарь был готов к подвигам во славу Доньи Алисии. Он поспешил за Эндая, который вошел на территорию поместья через арку, прорезавшую стену ограды. На перекладине над кованой решеткой, защищавшей вход, виднелась надпись «Эль-Пинар», а сразу за калиткой начиналась сторожка, она уступами вела через сад к дому. Осторожно заглянув за ограду, Фернандито рассмотрел в темноте силуэт Эндая. Тот неторопливо поднимался по ступенькам, оставляя за собой шлейф голубоватого дыма. Фернандито подождал, пока Эндая доберется до верхней площадки. Навстречу ему выступили два агента и, видимо, принялись докладывать обстановку. После коротких переговоров Эндая вошел в дом в сопровождении одного полицейского. Второй занял пост у подножья лестницы, охраняя подъем. Фернандито оценил свои шансы. Незаметно подобраться к дому со стороны главного фасада он не мог. Воспоминание об окровавленных манжетах Эндая удерживало от напрасных авантюр. Фернандито немного отступил и принялся внимательно изучать стену, окружавшую территорию поместья. Улица, узенькая дорога, петлявшая по склону холма, была пустынной. Фернандито шагал по ней, пока в отдалении не показался задний фасад здания, и тогда он осторожно забрался на стену. Очутившись на гребне, Фернандито дотянулся до ветки дерева и воспользовался ею как трапецией, приземлившись на задворках сада. Едва коснувшись ногами земли, он спохватился, что территория может охраняться собаками, которые тотчас почуют чужака, однако через несколько мгновений обнаружил нечто более зловещее. Вокруг царила тишина. Не шелестели листья на деревьях, молчали птицы и насекомые. Это место вымерло. Особняк стоял на возвышении, из-за чего возникала иллюзия, будто строение расположено к улице ближе, чем это было на самом деле. Фернандиту пришлось карабкаться по склону среди деревьев и плутать по тропинкам, заросшим кустарниками, чтобы добраться до вымощенной камнем аллеи, поднимавшейся от главного входа. Следуя по аллее, он сумел незаметно подойти к дому с тыла. Все окна были погружены во тьму, кроме пары небольших витражей в пристройке, притаившейся между домом и вершиной холма. Фернандиту предположил, что там находится кухня. Он подкрался вплотную к стене и, стараясь не попасть в пятно света, падавшего от окна, заглянул в дом. Женщину он узнал сразу. Эту даму Фернандито видел утром, когда она выходила из дома банкира Санчиса вместе со своим водителем. Она замерла в странной неудобной позе, обмякнув на стуле с поникшей головой, словно пребывала в бесчувствии. Однако глаза ее оставались открытыми. Далеко не сразу Фернандито заметил, что женщина привязана к стулу, за руки и за ноги. Перед ней мелькнула тень, и он увидел, что в помещение вошел Эндая со своим подчиненным. Эндая взял стул и уселся напротив женщины, супруги банкира Санчиса, если Фернандито ничего не перепутал. Эндая обратился к ней и долго что-то втолковывал, но сеньора Санчис его как будто не слышала. Она отрешенно смотрела в сторону и вела себя так, словно полицейского вообще в комнате не было. Вскоре Эндая, пожав плечами, мягко взял жену банкира за подбородок, повернул к себе в анфас и вновь заговорил. Неожиданно женщина плюнула ему в лицо. В ту же секунду полицейский с размаху отвесил ей пощечину, опрокинувшую ее на пол, где женщина осталась беспомощно лежать, привязанная к сиденью. На сцену выступил агент, сопровождавший Эндая, к нему присоединился второй. Фернандито прежде не замечал его, поскольку тот находился в слепой зоне, стоя у стены с окном, через которое он вел наблюдение. Вдвоем они подошли к женщине, подняли стул и вновь поставили его на ножки. Эндая смахнул плевок рукой и вытер пальцы о кофточку сеньоры Санчис. По знаку Эндая оба агента покинули кухню. Вскоре они вернулись, втащив скованного наручниками водителя, того самого, кто накануне на глазах Фернандито посадил в свою машину жену банкира. Эндая кивнул. Агенты силой уложили парня на деревянный стол, стоявший посередине кухни, и принялись привязывать за руки и за ноги к ножкам стола. Тем временем Эндая снял пиджак и, аккуратно сложив, повесил на спинку стула. Приблизившись к столу, он склонился над водителем и сорвал маску, закрывавшую часть его физиономии. Маска прятала следы чудовищного ранения, которое разворотило половину лица мужчины от лба до подбородка, раздробив кости скулы и челюсти. Обездвижив водителя, агенты подтянули к столу стул с прикрученной к нему женой Санчиса. Один из них сжал руками голову женщины, зафиксировав в одном положении, чтобы она не могла отвернуться. Фернандито замутило, и он почувствовал во рту привкус желчи. Эндая присел на корточки рядом с женой банкира и прошептал ей что-то на ухо. Она не разомкнула губ, искаженное яростью лицо точно окаменело. Полицейский выпрямился и протянул руку к подчиненным, требовательно раскрыв ладонь. Ему подали пистолет. Вогнав патрон в патронник, Эндая приставил ствол оружия к правому колену водителя и выжидающе посмотрел на женщину. Не получив отклика, он снова пожал плечами. Грохот выстрела и вопль водителя проникли сквозь застекленное окно и каменные стены. Лицо женщины обдало облаком кровавых брызг и костной взвеси, исторгнув из ее груди крик. Тело водителя сотрясалось, будто через него пропускали электрический ток. Эндая обогнул стол, вставил другой патрон в патронник и прижал дуло пистолета к коленной чашечке другой ноги несчастного. На столе собралась лужа крови и мочи, стекавшая на пол. Секунду Эндая смотрел на женщину. Фернандито зажмурился и услышал еще один выстрел. От раздававшихся из кухни истошных воплей ему стало дурно, и он сжался в комок. Рвота подступила к горлу и выплеснулась на грудь. Фернандито пробирала дрожь, и тут прозвучал третий выстрел. Водитель больше не кричал. У женщины на стуле лицо было залито слезами и кровью. Она жалко лепетала что-то. Эндая снова присел рядом с ней и слушал, поглаживая по щеке и кивая. Вероятно, услышав то, чего он добивался, он встал и выстрелил водителю в голову. Вернув пистолет агенту, Эндая направился к кухонной раковине в углу, чтобы вымыть руки. Потом спокойно надел пиджак и пальто. Преодолевая приступы тошноты, Фернандито отступил от окна и скользнул в кусты. Он мечтал поскорее вернуться на тропинку, спускавшуюся вдоль склона к дереву, с помощью которого перебирался на стену. С Фернандито градом лил пот. Как никогда в жизни, едкий холодный пот, щипавший кожу. Перелезая через ограду, он почувствовал, что у него дрожат руки и подгибаются колени. Спрыгнув на землю, Фернандито упал ничком, и его опять вырвало. Решив, что в желудке больше ничего не осталось, он побрел, пошатываясь по улице. Минуя арку, через которую ранее на территорию особняка вошел Эндая со своими помощниками, Фернандито услышал голоса. Он прибавил скорость и побежал к площади. Трамвай, оазис света в царстве тьмы, дожидался на остановке. Пассажиры отсутствовали, в салоне коротали время за беседой кондуктор и водитель, попивая из термоса горячий кофе, чтобы согреться. Фернандито поднялся на площадку, не обращая внимания на пристальный взгляд кондуктора.
«Молодой человек!»
Покопавшись в кармане пиджака, Фернандито протянул ему горсть мелочи. Кондуктор выдал билет.
«А вас тут не стошнит, надеюсь?»
Фернандито покачал головой. Он сел впереди, около окна, и закрыл глаза. Судорожно вздохнув, попытался представить свою белую нарядную веспу, дожидавшуюся у подножия холма. услышал, как кто-то вступил в разговор с кондуктором. Трамвай слегка качнулся, когда вошел второй пассажир. Фернандито уловил стук приближавшихся шагов и стиснул зубы. Через мгновение он ощутил чужое прикосновение, на колено легла рука. Эндайя смотрел на него с участливой улыбкой. «Ты хорошо себя чувствуешь?» У Фернандито отнялся язык. Стараясь не смотреть на красные пятна на воротнике рубашки Эндайя, он молча кивнул. «Точно?»
«Кажется, я выпил лишнего».
Трамвай тронулся и начал спуск. «Капельку соды с соком половины лимона. В юности я часто прибегал к этому средству. А потом спать».
«Спасибо. Воспользуюсь вашим советом, как только доберусь домой», — произнес Фернандито.
Трамвай скользил бесконечно медленно вдоль дороги, изгибавшейся рыболовным крючком в конце трассы. Эндай откинулся на спинку сиденья напротив Фернандито и улыбнулся ему. «Далеко живешь?» Тот покачал головой.
«Нет, 20 минут на метро».
Эндая похлопал себя по борту пальто и вытащил из внутреннего кармана предмет, похожий на бумажный конвертик.
«Эвкалиптовый леденец?»
«Не нужно, спасибо».
«Да не стесняйся, бери. Тебе станет лучше».
Фернандито взял конфету и дрожащими пальцами принялся разворачивать обертку. «Как тебя зовут?»
«Альберто. Альберто Гарсия».
Фернандито положил в пересохший рот леденец, тотчас прилипший к языку. Он с усилием изобразил довольную улыбку. «Ну и как?» — поинтересовался Эндайя.
«Прекрасно. Большое спасибо. Действительно помогает».
«Я же говорил. Послушай-ка, Альберто Гарсия, не покажешь ли ты мне свои документы?»
«Простите?»
«Документы». Фернандито сглотнул слюну, которой во рту не было, и принялся рыться в карманах.
«Странно. Наверное, я забыл их дома».
«А тебе известно, что нельзя выходить на улицу без документов?»
«Да, сеньор. Отец мне постоянно напоминает об этом. Я немного рассеян».
«Не беспокойся. Я знаю, всякое бывает. Но больше так не делай. Я говорю ради твоего блага».
«Больше не буду».
Трамвай выкатился на последний отрезок маршрута перед конечной остановкой. Фернандито уже видел впереди купол на башенке отеля «Ротонда» и белую точку, засиявшую в свете фар трамвая. Веспа. «Скажи, Альберто, а что ты тут делал поздно вечером?»
«Я навещал своего дядюшку. Старик очень болен. По словам врачей, долго не протянет».
«Искренне сочувствую». Эндайя вытащил сигарету. «Дым тебе не помешает, надеюсь?» Фернандито покачал головой, улыбнувшись как можно дружелюбнее. Эндайя закурил. Тлевший кончик сигареты, отражаясь в глазах, окрашивал их в медный цвет. Фернандито чувствовал пристальный взгляд полицейского, вонзавшийся в сознание, как толстая игла. «Скажи что-нибудь».
«А вы?» — внезапно выпалил он. «Что вы делали здесь так поздно?»
Эндайя выпустил струю дыма и по шакалье ухмыльнулся. «Работал», — ответил он. Последние метры пути они проехали в молчании. Едва трамвай остановился, Фернандито поднялся и, сердечно попрощавшись с Эндайя, направился в конец вагона. Спустившись на землю, он неторопливо зашагал к веспе. Около мотороллера присел, чтобы снять цепь. Эндайя бесстрастно наблюдал за его действиями с подножки трамвая. «Мне показалось, что ты собирался возвращаться домой на метро», — заметил он.
«Ну, я имел в виду, что живу недалеко, всего в нескольких остановках».
Фернандито надел шлем, следуя совету Алисии, и закрепил его ремешком. «Спокойно», — сказал он себе. Снявшись с прикола легким толчком, он проехал по мостовой несколько метров, отделявших его от шоссе. Перед ним возникла тень Эндая, и Фернандиту почувствовал, как на плечо опустилась рука полицейского. Он повернул голову. Эндая по-отечески улыбнулся ему.
«Эй, слезай и отдай мне ключи».
В полуобморочном состоянии Фернандито покорно протянул полицейскому ключи зажигания. Руки у него дрожали.
«Думаю, тебе лучше пойти со мной в комиссариат, Альберто».